Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Продолжение акции в поддержку задержанных по болотному делу. Сегодня день Степана Зимина. Участница панк-группы «Пусси Райот» Мария Алехина просит об условно-досрочном освобождении. В Соединенных Штатах, как ожидается, будет опубликован список Магнитского. В России сегодня отмечается День космонавтики. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, сегодня продолжается акция в поддержку узников «Болотный». Один день, одно имя. Сегодня день, посвященный задержанному по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве в мае прошлого года Степана Зимина. О 21-летнем студенте РГГУ корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская побеседовала с его адвокатом Максимом Пашковым.
Мое общение с ним, к сожалению, оно было связано с расследуемым уголовным делом. Я могу сказать, что человек он хороший, он искренний, он достаточно открытый, он верит в то, что делает. В общем, обычный молодой человек, в какой-то степени идеалист. Но кто из нас в молодости не был идеалистом? Ничего плохого о нем сказать не могу, только хороший.
Он относительно недавно потерял маму. На суде, насколько я поняла, этот момент тоже педалируется. Означает ли это, что суд бьет по больному?
Не то, чтобы он педалируется, этот момент. Я вообще не сторонник каких-либо репрессий. Я полагаю, что совершил он не такое уж страшное деяние, даже по обвинению, чтобы его держать за решеткой столь долгое время. Поскольку на момент смерти матери ему было 20 лет. Потеря матери – это страшная трагедия для любого человека. В каком бы возрасте этого не было, это самый дорогой человек в жизни. Потеря матери – это страшная трагедия. И, как я понимаю, эта трагедия наложила на него какой-то отпечаток. И более того, в судебном заседании я как раз и говорил о том, что заключение тюремное на столь долгий срок, сейчас вот то, что он уже почти год находится за решеткой, в его возрасте может отрицательно сказаться на формировании его личности. Кроме того, перенесенная личная трагедия не способствует нормальному психологическому, скажем так, его развитию. Будем говорить, что это молодой человек. 1 марта, когда решался вопрос о продлении, судья сказал, ну он же совершеннолетний, ну да, он совершеннолетний, но это еще ребенок. Ему всего лишь 21 год. Вот это почему-то суды не хотят учитывать.
Адвокаты других обвиняемых по этому делу, узников болотного дела, говорили, что все решения суды штампуют под копирку и слушают только стражи порядка, то есть полицейских, ОМОНовцев. У вас тоже такое же ощущение?
Вы знаете, к сожалению, скажу так, московские суды, в основном, решение вопроса об избрании меры пресечения, как правило, идут на поводу у следствия, поскольку я могу понять логику следствия, им всегда удобнее, чтобы человек сидел под рукой, чтобы он был рядом, чтобы он сидел в изоляторе, ему можно было всегда прийти всегда спокойно. Но дело в другом. Я вообще не считаю, что то, что случилось на Болотной площади, является массовыми беспорядками в классическом понимании этого слова. Поскольку, из того, что я видел, из того, что имею представление и по делу, и средств массовой информации, я понимаю, что на ряде футбольных матчей бывает похуже. Но никто не возбуждает по каждой драке фанатов дел по массовым беспорядкам. Это раз. Во-вторых, если сравнить то, что произошло на Болотной площади 6 мая прошлого года с тем, что происходило в 2011 году в Лондоне, например, или в Греции, небо и земля. Третье. К сожалению, это дело излишне политизировано. И я допускаю, что суды, принимая решения, руководствуются не только законом, как они должны это делать, но и некими другими соображениями, о которых мы можем только догадываться. Система реагирует сверхжестко.
Насколько легко можно перевернуть вот эту ситуацию и использовать, например, то, что у Степана такие физические данные?
Вы понимаете, в чем дело? Насколько мне известно, Степан при задержании сопротивления не оказывал. Более того, он демонстративно не оказывал сопротивления. То есть говорил, что господа, я не сопротивляюсь. Значит, что касается другого. По диспозиции статьи 212 «Массовые беспорядки», которые Степану инкриминируются в настоящее время, присутствуют такие вещи, как поджоги, погромы. Когда я говорю о том, что господа, а где же это все? Где поджог? Мне говорят, подожгли одежду какого-то пенсионера. Да? Я говорю, а вы нашли того, кто поджег эти штуки, пенсионера? Кто кинул эту бутылку? Нет, не нашли. Нашли, кто начал бросать камнями. По одной версии там выламывают это асфальтовое покрытие, по другой версии это асфальтовое покрытие было уже выломано, и куски асфальта были заботливо приготовлены именно там. Опять же, не нашли, кто начал это все делать. И в этой ситуации фактически люди, которые пришли тогда 6 мая на Болотную, были участниками русской рулетки. То есть, кто попал в телекамеру, кто более-менее себя активно там как-то вел, ну вот и они и стали подозреваемыми. Я считаю, что это немножко не соответствует закону. Вещи. Более того, хотел бы я поднять вот такую проблему. Статья о массовых беспорядках в нашем Уголовном кодексе, она не совсем конкретизирована. То есть нельзя понять, что же такое массовые беспорядки. Где критерии, которые ограничивают, там, допустим, обычные какие-то выступления, а именно от массовых беспорядков. Это очень размытый юридический критерий, который позволяет эту норму трактовать, как будет удобно правоприменителям. Я могу констатировать, что это немножко не соответствует позиции Конституционного суда России, который говорит о том, что норма должна быть предельно конкретизирована, дабы исключить злоупотребление в процессе ее применения. Когда смотрел видео, я обратил внимание на то, что был такой момент, сами люди, которые пришли на, подчеркиваю, разрешенный митинг, останавливали людей, которые кидали бутылки в сотрудников полиции, говорили, что делаете, то есть цели устроить какие-либо беспорядки, у подавляющего большинства людей, которые туда пришли, не было никаких, так как они сами обеспечивали общественный порядок.
С адвокатом Степана Зимина Максимом Пашковым беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская. Каждый день организаторы акции в поддержку так называемых «узников Болотной» выкладывают видеоролик о том или ином участнике событий 6 мая. В поддержку Степана Зимина выступил актер Александр Филипенко.
Я актер. Читая тексты великих авторов прошлого, я соединяю вас с историей, чтобы лучше понять наше сегодня. Степан студент-историк, 21 год. Он занимается реконструкцией исторических событий, исторических костюмов. Он делает историю зримой и помогает вам лучше понять нашу историю. Мы не знакомы, но нас связывает любовь к слову, к истории нашей Родины. Он, как и я, хотел бы, чтобы в нашей стране было лучше жить. Именно поэтому я защищаю Степана Зимина.
Актер Александр Филипенко в поддержку Степана Зимина. Продолжается информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Защита осужденной участницы группы «Пусть сирает» Марии Алехиной, отбывающей двухлетнее наказание в колонии в Пермском крае, подала ходатайство об условно-досрочном освобождении. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения, что Алехина против такого прошения, однако адвокат опровергла это, уточнив, что вопрос долго решался из-за необходимости собрать большое количество документов. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Пермский адвокат Мария Алехина и Оксана Дарова подала в городской суд Березняков прошение об условно-досрочном освобождении своей подзащитной. Такое ходатайство стало возможным, поскольку Алехина уже отбыла половину двухлетнего срока, назначенного ей судом. 2 года исчисляются с момента ареста, а арестована участница группы «Пусть рает» была 3 марта прошлого года. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения со ссылкой на саму Оксану Дарову о том, что Мария Алехина не хочет подавать прошение об условно-досрочном освобождении. «Как только из Москвы придут необходимые документы, будем обсуждать еще раз с Машей этот вопрос», цитирует Дарову агентство «Интерфакс». Московский адвокат Марии Алехиной Ирина Хрунова пояснила «Радио Свобода», что ее подзащитная не была против такого прошения. Вероятно, журналисты неправильно поняли ее коллегу Оксану Дарову, поскольку речь шла только о том, чтобы дождаться необходимых документов из Москвы, говорит Ирина Хрунова.
Журналисты неправильно поняли фразу, то, что Алехина не хотела подавать документы на УДО. Дело в том, что ходатайство подается на УДО, оно не одна бумага идет, к ней прилагается большое количество процессуальных документов, документов места жительства, по семье, по ребенку, по возможному месту работы и так далее. Поскольку Алехина находится в Пермском крае, а все документы шли из Москвы, не возникла некоторая задержка с получением документов из Москвы. Вот как только все документы поступили, ходатайство было направлено. Имелось в виду, скорее всего, что она не будет подавать документы, пока она не получит все требуемые документы из Москвы.
Когда городской суд Березняков рассмотрит ходатайство Марии Алехиной, пока неизвестно. Ирина Хрунова уточнила, что Мария Алехина будет добиваться отмены двух дисциплинарных взысканий, которые она получила от администрации колонии номер 28. В феврале городской суд Березняков признал незаконными два из четырех дисциплинарных взысканий в отношении участницы Pussy Riot. На это решение суда была подана апелляционная жалоба. По словам Ирины Хруновой, на этой неделе Мария Алехина вернулась к работе в колонии, и скоро ее переведут обратно в отряд. С ноября прошлого года участница группы Pussy Riot находилась в одиночной камере из-за поступавших в ее адрес угроз со стороны других заключенных. Петр Верзилов, муж еще одной осужденной участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, также подтверждает, что в случае с Марией Алехиной все дело было в документах. Однако он отмечает пессимистичный настрой Алехиной.
Оксана Дарова заявила, что они еще пока ждут документов из Москвы и размышляют, подавать ли на УДО или нет. Здесь действительно все именно сводилось к ожиданию определенных документов и подготовки и сбора информации, поэтому как, да, все необходимые вещи пришли, Маша и ее адвокат подали ходатайство об УДО. Маша, конечно, настроена достаточно пессимистично, потому что понятно, что никто из тех людей, которые влияют на процесс и судьбу и свободу участниц Pussy Riot, не настроен сейчас их выпускать, поэтому шансов очень-очень немного, но побороться на юридическом фронте, насколько это можно, все равно абсолютно необходимо.
Супруга Петра Верзилова, Надежда Толоконникова, которая отбывает наказание в колонии в Мордовии, обратилась в суд с прошением об условно-досрочном освобождении еще в марте. Это ходатайство 26 апреля рассмотрит Зубово-Полянский районный суд Мордовии. Петр Верзилов отмечает, что и Надежда Толоконникова на скорое освобождение не надеется.
Надя также не думает, что есть какие-то серьезные или существенные шансы о том, что УДО будет удовлетворено. Она рассматривает это вот как возможность показать, что даже несмотря на то, что у осужденного в ее случае может почти не быть взысканий и нареканий со стороны исправительного учреждения, как в ее случае и в случае с администрацией К-14 в Мордовии, которая не смогла вынести ни одного взыскания. Даже в таком случае администрация все равно может просить не предоставить УДО осужденному и фактически препятствовать этому. Вот такой важный момент будет высвечен во время заседания Нади, а объективно говоря, шансов у нее, конечно, тоже очень мало. Сейчас идет курс на ужесточение всей ситуации. То есть происходят новые аресты, список фигурантов и подозреваемых по болотному делу ширится. В середине апреля начнется суд у Алексея Навального в Кирове. Да? То есть все свидетельствует о том, что такая репрессивная тенденция выигрывает, и в рамках ее как-то нет абсолютно никаких причин для того, чтобы освобождать участниц Pussy Riot.
Говорил Петр Верзилов. Участницы группы Pussy Riot Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, исполнившие в храме Христа Спасителя в Москве панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони», были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Сами девушки заявляли, что их акция была политической, и уголовное преследование также политически мотивировано. В октябре прошлого года Московский городской суд изменил наказание Екатерине Самуцевич с реального на условное. В начале апреля председатель Московского городского суда Ольга Егорова в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявила, что в ее власти смягчить приговор участницам Pussy Riot, отбывающим наказание в колонии. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы». Государственный департамент США в ближайшее время должен опубликовать список российских чиновников, которым будет запрещен въезд в Соединенные Штаты и чьи банковские счета в США будут заморожены. Этого требует принятый в прошлом году акт Магнитского. Закон назван в честь сотрудника фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского, который обвинил ряд российских чиновников в финансовых махинациях, но сам был посажен в следственный изолятор, где скончался при невыясненных обстоятельствах. В список должны войти российские граждане, в том числе и официальные лица, подозреваемые причастности к коррупции и нарушениям прав человека. Кто именно войдет в этот список, неизвестно, но некоторые американские законодатели и правозащитники опасаются, что по соображениям дипломатии Государственный департамент не включит в список высокопоставленных российских чиновников. Подробнее об этом рассказывает из Вашингтона наш корреспондент Владимир Дубинский.
По закону список российских официальных лиц, на которых распространяются санкции, должен быть передан в Конгресс и опубликован 13 апреля. Конгрессмены, работавшие над актом Магнитского, а также общественные организации, требуют, чтобы в список были включены российские чиновники самого высокого ранга. Среди этих конгрессменов – демократ из штата Массачусетс Джеймс МакГоверн.
Этот закон требует, чтобы правительство США назвало российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушениях прав человека, а также запретило въезд в США и ограничило доступ к нашим финансовым институтам тем российским официальным лицам, которые злоупотребляют властью. Акт Магнитского является сигналом, что такого рода злоупотреблением есть пределы, что нарушители будут остановлены у наших границ. Я готов сделать все, что в моих силах, чтобы этот закон полностью соблюдался.
В конце марта конгрессмен МакГоверн направил в Государственный департамент список российских официальных лиц, которые, по его мнению, заслуживают, чтобы против них были применены санкции. Как сообщает журнал Foreign Policy, в списке конгрессмена 280 российских граждан. Среди них три близких к президенту России Владимиру Путину человека, генеральный прокурор России Юрий Чайка, начальник Департамента экономической безопасности ФСБ Виктор Воронин и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В списке фигурируют также заместитель Юрия Чайки Виктор Грин и глава Мосгорсуда Ольга Егорова. Американские общественные организации рекомендовали также включить в список Магнитского бывшего министра по делам печати, телерадиовещания и массовых коммуникаций и одного из создателей телекомпании Russia Today Михаила Лесина и президента Чечни Рамзана Кадырова, подозреваемого в многочисленных нарушениях прав человека. Фамилию Кадырова в список предложила включить в частности комиссия США по международной религиозной свободе, говорит сотрудница этой организации Кэтрин Косман.
Мы рекомендовали включить его в этот список, и, как я понимаю, Кадыров в этом списке, хотя пока список не предан гласности. В проекте закона, поступившего из Конгресса, также содержалась рекомендация включить Кадырова в список лиц, которым должно быть отказано в получении визы на въезд в США, и в списке лиц, чьи финансовые активы в Америке могут быть заморожены.
Администрация президента Обамы пока не делится информацией о том, кто попадет в окончательный список. Как известно, Белый дом был против акта Магнитского, и президент подписал его лишь не желая вступать в споры с Конгрессом. Журнал Foreign Policy приводит слова пожелавшего остаться неназванным по имени сотрудника Государственного департамента, который сказал, что при составлении списка внешнеполитическое ведомство будет руководствоваться критериями, разработанными отделом по контролю над иностранными активами Министерства финансов и применяемыми при наложении финансовых санкций. Согласно этим критериям, по словам сотрудника Госдепартамента, для того, чтобы чья-то фамилия была занесена в список, против этого человека должны быть предъявлены неоспоримые юридические доказательства в причастности к правонарушениям. Конгрессмен Джеймс МакГоверн отметил, что он понимает, что процесс составления списка создает трудности для Государственного департамента и администрации президента Обамы. Однако, считает конгрессмен, если окончательный список Государственного департамента окажется ограниченным, это может быть расценено сторонниками жесткой линии в России как сигнал, что они одержали верх. Один из авторов закона Магнитского, сопредседатель комиссии США по сотрудничеству и безопасности в Европе, сенатор-демократ из штата Мэриленд Бенджамин Кардин, отмечает, что список Магнитского не следует читать карательным документом.
Наша цель заключается не в том, чтобы запретить российским гражданам посещать Соединенные Штаты или пользоваться услугами американских банков. Мы хотим, чтобы в России соблюдались законы и чтобы Россия делала то, что идет на благо ее гражданам. Но в случае с делом Магнитского речь идет о коррупции и о тех лицах, которые желали использовать полученные незаконным путем деньги не в рублях в своей собственной стране, а в долларах или евро за границей. Приняв Биль Магнитского, мы заблокировали эти попытки.
Сенатор Кардин, как и конгрессмен МакГоверн, заявляет, что он будет добиваться, чтобы закон Магнитского соблюдался досконально. Акт Магнитского предусматривает отчетность администрации перед Конгрессом. Белый дом, в частности, должен объяснить, если у него спросят, почему он решил вычеркнуть из списка ту или иную фамилию. Белый дом должен также обновлять список по мере поступления новой информации.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Владимир Дубинский. И вот как сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на главу Думского комитета по международным делам Алексея Пушкова, пока в ответ на публикацию США списка Магнитского Россия ограничится публикацией встречного списка, то есть списка, в который войдут американские граждане, которым будет запрещен въезд на территорию России. По информации газеты «Коммерсант», Москва уже расширила этот список, и теперь в него должны войти 104 человека. Имена пока что не сообщаются. Продолжается информационная программа «Время свободы». И сейчас в нашем эфире обзор свежих американских газет и журналов. Над ними работал корреспондент Радио Свобода Соединенных Штатов Америки Юрий Жигалкин.
Северная Корея, скорее всего, сумела создать ракетную ядерную боеголовку. Этот вывод разведывательного управления Министерства обороны, обнародованный в четверг, привлек внимание ведущих американских газет. О существовании засекреченного доклада сообщил во время слушаний в Комитете по вооруженным силам конгрессмен-республиканец Даг Лэмбурн. В рассекреченной его части говорится, что Север в данный момент обладает ядерным оружием, пригодным для доставки баллистическими ракетами. В то же время его надежность низка. Эксперты управления оговариваются, что у них нет полной убежденности в точности этого вывода. Газета Wall Street Journal цитирует сотрудника Комитета Палаты представителей, ознакомившегося с отчетом. «Очевидно, что авторы доклада крайне обеспокоены», — говорит он. «Информация, которой они располагают, вселяет огромную тревогу. В Вашингтоне существовали разногласия относительно технических возможностей Северной Кореи. Представители администрации Обамы и пресс-службы Пентагона говорили об отсутствии свидетельств того, что страна способна использовать такое оружие», — пишет газета. Но, придавая гласности оценке разведывательной службы, конгрессмены-республиканцы добавили в публичные дебаты больше тревоги относительно угрозы со стороны Северной Кореи. Газета «Нью-Йорк Таймс» обращает внимание на то, что это заключение пока не подтверждено другими американскими разведслужбами. Пока непонятно, согласны ли другие американские разведывательные управления с оценкой разведывательного управления Министерства обороны, чьей основной обязанностью является мониторинг ракетных программ государств-неприятелей, пишет «Нью-Йорк Таймс». В иракском случае 10 лет назад это агентство было среди самых крикливых, утверждавших, что Саддам Хусейн обладает ядерным оружием. Тем не менее, газета приводит слова неправительственных экспертов, которые говорят, что выводы, сделанные в этом отчете, помогают объяснить, почему Белый дом объявил в прошлом месяце об увеличении числа ракет-перехватчиков на Аляске и в Калифорнии и досрочной отправке антиракетных комплексов на Гуам. Новый план для Сирии. Так озаглавлено письмо двух влиятельных сенаторов, опубликованных изданием «Политика». Его авторы, демократ Боб Кейси и республиканец Марко Рубио, исходят из тезиса о том, что Башар Асад верит в то, что он одерживает верх. Он верит, что, забрасывая свой народ бомбами и ракетами скат, что, стирая с лица земли целые районы, он добьется от сирийцев покорности, пишут сенаторы. Он сделал лишь неискренние жесты в направлении диалога, одновременно полагаясь на защиту и поддержку со стороны России, Китая и Ирана. «Мы должны сорвать расчеты окружения Асада, его иностранных патронов и его армии, с тем, чтобы им стало ясно, что они не могут выиграть». Два сенатора предлагают серию мер. От гуманитарной и технической поддержки сил оппозиции, санкций против юридических лиц, которые продолжают иметь дело с сирийскими властями, до организации системы помощи сирийцам и сирийским беженцам. Особо нелестные слова в статье обращены в адрес России. Пытаясь заработать на страданиях сирийцев, Россия продолжает поставлять Асаду и его армии оружие, средства связи и наличные деньги. Ради продолжения взаимовыгодных отношений они обходят существующие санкции. Россия должна ответить за это, пишут в издании «Политика» сенаторы Боб Кейси и Марко Рубио. Они призывают Белый дом и к более решительным мерам. «Мы присоединяемся к нашим коллегам из обеих партий, призвавшим администрацию Обамы подумать о дополнительных шагах по защите освобожденной территории от самолетов и ракет режима Саддама. Тем самым мы поможем создать пространство для функционирования переходного правительства. Для осуществления этих мер может потребоваться использование военного потенциала США и наших союзников. Мы должны действовать пока не поздно, чтобы не оказаться вовлеченными на чужих условиях в широкомасштабный конфликт». Национальная хоккейная лига заявила о своих претензиях на право назваться самой дружественной по отношению к ЛГБТ-сообществу профессиональной спортивной лигой. Интернетный журнал Slate публикует статью о партнерстве НХЛ с проектом You Can Play, цель которого – борьба с гомофобией в спорте. Жест НХЛ не выглядит чисто символическим, пишет Slate. You Can Play возьмет на себя подготовку новых игроков в вопросах, касающихся ЛГБТ-сообщества, и будет консультировать тех игроков, кто этого пожелает. Члены партнерства будут давать публичный отпор гомофобным замечаниям хоккеистов. Антидискриминационные правила, включающие защиту от дискриминации на основе сексуальной ориентации, действуют во многих профессиональных лигах. Но НХЛ идет, по словам издания, дальше. Если игрок НХЛ решит публично объявить о своей нетрадиционной ориентации, партнерство поможет ему справиться с неизбежным натиском прессы. Оно может организовать для него нескончаемую череду интервью или, наоборот, защитить его от нежелательного внимания журналистов.
Обзор свежих американских газет и журналов подготовил корреспондент Радио Свобода США Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Светлана Павлова. В Белграде живо обсуждают итоги визита в Москву представительной сербской правительственной делегации во главе с главой кабинета министров Ивицы Дачичем. Сербия получила подтверждение русского кредита на сумму в 500 миллионов долларов. Подписаны еще некоторые экономические соглашения о развитии сотрудничества в различных сферах. Дачич заручился общей поддержкой Дмитрия Медведева и Владимира Путина по косовскому вопросу, однако получил в Кремле недвусмысленный намек на то, что в диалоге с Приштиной и международным сообществом Белград должен рассчитывать на собственные силы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куге.
Общий фронт с русскими. Можешь или не можешь русской поддержки. Искренне с Россией. Сербия больше не одинока. Это заголовки белградских газет с оценком результатов визита премьер-министра Сербии Ивицы Дачича в Москву. Главный акцент в Белграде ставится на экономическое сотрудничество с Россией. В ситуации, когда отношения страны с главным внешнеторговым партнером, Европейским Союзом, из-за косовской проблемы ухудшаются. С другой стороны, критически настроенные аналитики в Белграде считают, Россия может помочь Сербии, чтобы она не утонула полностью. Однако на серьезную опору Кремля правительство Дачича вряд ли может рассчитывать. Тем не менее, по окончанию московских встреч премьер-министр порой, кажется, источает оптимизм.
Наступает новая эра в наших отношениях, эра лучшего понимания и искренности. Ни разу я не сказал партнерам ничего, что скрывало бы истинные цели нашей политики. Наоборот, я сообщил, наша цель и наш национальный интерес – вступить в Европейский Союз. Это потому, что мы считаем, так можно создать в Сербии лучшие условия жизни для граждан. С другой стороны, никто не должен ставить вопрос ребром – или Европа, или Россия. Напротив, мы должны двигаться в Европу, но никогда не должны забывать, что Россия – наш самый искренний и самый большой друг.
В Белграде не сообщается, какую конкретно помощь по проблеме провалившейся сербско-албанских переговоров в Брюсселе о урегулировании отношений с Косовом от Кремля потребовал премьер-министр Сербии Дачич. Из его заявлений можно понять, что официальный Белград хотел бы, чтобы Россия помогла эти переговоры с уровня ЕС перенести на уровень ООН. Но Москва, по словам Дачича, сердится на Белград.
Они очень сердятся. Никогда русские этого публично не выражали, но их поразило то, что некоторые шаги в нашей внешней политике им стали известны лишь после того, как те были предприняты, как это случилось с переносом акцентов косовского диалога на Евросоюз. Теперь мы можем просить Москву вернуть переговоры под эгиду ООН, но это уже не так просто.
Прокомментировать последние события в сербско-российских отношениях и перспективы их развития я попросила белградского политолога, специалиста по России Милана Миленковича.
Мне эта ситуация напоминает положение, в котором Сербия находилась 9 лет назад, когда страна после долгих попыток разрешить косовскую проблему с помощью стран Запада поняла, что она осталась без серьезных союзников и начала просить помощь у России. Теперь, обращаясь к Москве, Сербия пытается перенести проблему в ООН, рассчитывая, что там Белград окажется в более благоприятном положении.
Какое впечатление на вас произвели воодушевленные заявления премьер-министра Дачича о новом партнерстве с Кремлем?
Каждый сербский политик, когда он посещает Москву, старается представить это как нечто крайне важное. Большинство заявлений Дачича адресованы сербской общественности. Однако очевидно, что наш премьер также воспринял смысл заявления Дмитрия Медведева о том, что Сербия не может ожидать, чтобы русские были больше сербами, чем сами сербы.
Означает ли это, по вашему мнению, что Сербия все-таки должна будет рассчитывать только на себя?
Я считаю, что Сербия отдает себе отчет в том, что стране предстоит заминка, если не застой, в отношении европейской интеграции. Это сильно скажется на экономической ситуации в стране, которая и без того плоха. Это причина, по которой руководство страны пытается кредитами, финансовой помощью со стороны России определенным образом амортизировать потери, которые нас еще только ждут из-за охлаждения в отношениях с Европой. Поэтому Белград от России ожидает помощи. Однако, мне кажется, что в Кремле Сербии упрекают в том, что Белград вспоминает Москву лишь тогда, когда ему нужна помощь.
Сербия оказалась в сложной дипломатической ситуации после безрезультатного окончания переговоров о статусе сербского меньшинства в Косове. Успехом этих переговоров международный посредник Европейский Союз обуславливал начало диалога в Брюсселе с Белградом об ассоциированном членстве в ЕС. Теперь в отношениях Сербии и ЕС возникла пауза, которой и воспользовался Ивица Дачич, чтобы заручиться поддержкой Москвы своих дальнейших шагов на международной арене. Поездка премьер-министра Сербии в Москву планировалась заранее, однако ситуация обернулась так, что в центре ее оказались не только вопросы экономики, но и вопросы политики. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России сегодня отмечается День космонавтики, и для нас это стало поводом поговорить о такой разработке российского космического агентства, как ГЛОНАСС. Это вторая в мире действующая спутниковая навигационная система после американской GPS. В настоящее время российский общественный транспорт в обязательном порядке оснащается системой ГЛОНАСС. Наличие отечественного навигатора обязательно также для водителей коммерческого транспорта и устанавливается за счет компании-перевозчика. С начала апреля в Москве введены штрафы для тех водителей, маршруток и такси, у кого в машине не установлен навигатор. А зачем вообще Россия создала собственную систему спутниковой навигации? С этим вопросом я обратилась к военному эксперту Александру Гольцу.
Надо сказать, что эта же система, она создавалась с середины 80-х годов. И тогда ее смысл был вполне очевиден. Она создавалась как военная система, прежде всего. Как система навигации и нацеливания, которую можно использовать в нацеливании высокоточного оружия и так далее. И самое интересное, что к началу 90-х она работала. Она прошла все испытания, и она работала. Но естественным образом как-то необходимости большого не было, и уже ресурсы у России были совсем не те, что у Советского Союза, и готовность тратить на такую систему. И постепенно она пришла в упадок. Но в начале 2000-х кто-то, видимо, доложил российскому начальству, что вот как здорово, американцы тоже из, собственно говоря, военной системы GPS создали очень ценную, очень хорошо окупающуюся систему навигации, которая широко используется. Опс, сказали российские начальники, и нам надо сделать то же самое.
А вот именно в военных целях она сейчас может применяться, эта система?
По-видимому, может. Надо сказать, что система ГЛОНАСС, собственно, как и GPS, состоит из двух элементов. Чрезвычайно сложного элемента – это спутниковые группировки. Мне нужно полтора десятка спутников, чтобы обеспечивать точность сигнала и точность ориентации на местности. И чрезвычайно простого элемента, а именно приборов, которые, ну, в общем-то, не представляют для производства никакой сложности. Насколько я понимаю, Россия блестяще выполнила задачи по этому сложному элементу и столкнулась с проблемами в простом, в производстве приемников сигнала GPS. Это сейчас как-то решается, потому что, с одной стороны, для всех ввозимых в Россию навигаторов поставлена задача, чтобы они также принимали GPS, что для производителя сделать совсем несложно. Ну и, насколько я помню, шли переговоры не то с индийскими, не то с тайваньскими фирмами для производства этих приборов. Но то, что показывают в качестве прибора, нашего отечественного прибора по приему сигнала ГЛОНАСС для военных целей, выглядит совершенно чудовищно.
Я правильно понимаю, что сейчас на орбиту выведены все необходимые для того, чтобы система хорошо функционировала, спутники?
Ну, говорят, что там периодически какой-то спутник выходит из строя, есть дополнительный, но более или менее вот этот сложный элемент работает.
Ну вот сейчас в России в обязательном порядке системой ГЛОНАСС оснащаются коммерческие перевозчики. Для чего, как вы полагаете, это делается? Для того, чтобы окупить затраты на эту систему?
Отчасти, да. Отчасти для того, чтобы делать эту систему применимой. Оправдать перед высоким начальством эти затраты. Ведь, понимаете, в свое время я немножко занимался этой проблемой, когда рассматривал вопрос, как американцы вводили GPS. Это были чрезвычайно сложные маркетинговые работы. Определить вот эту стоимость затрат на GPS гражданского применения и необходимость, готовность рынка взять эти затраты, принять их на себя, это чрезвычайно тонкая работа, которая с кондачка не решается. В России решили этим не заниматься. Тем более, что есть мощный конкурент в виде GPS. И поэтому решили в административном порядке обязать всех, кого можно заставить, покупать эти приборы.
Как вы думаете, может ли перед властями стоять задача вытеснить GPS с российского рынка?
У России возможно все, что угодно. Завтра Сергей Борисович Иванов, который является руководителем администрации президента и по совместительству главным толкачом этой системы ГЛОНАСС, проведет закон через Думу или указ президента о том, что на территории России запрещено пользоваться GPS. И наша таможня завернет все приборы GPS, а гаишники радостно будут проверять, есть у вас GPS в автомобиле или нет. А если есть, то будут штрафовать. После всех тех чудовищных законов, которые были приняты в России совсем недавно, кто же может отрицать возможности такого? Будут рассказывать, что это для поощрения отечественного производителя.
А как же антимонопольное законодательство?
Ну, послушайте, ну, в России принимаются законы, прямо противоречащие Конституции Российской Федерации. Угу. Ну, кого это волнует?
Ну, а если вернуться к качеству системы ГЛОНАСС, может ли, есть ли шансы, что эта система станет по-настоящему конкурентоспособна по качеству по сравнению с GPS?
Понимаете, штука в том, что для гражданской системы навигации очень высокое качество не нужно. Это для, опять-таки повторю, высокоточного оружия нужно, чтобы оно попало ровно в ту точку, куда наводится, там, в соответствующий бункер или еще куда-то. Когда человек выбирает себе маршрут, разница в 1.5-2 метра его не волнует. Единственное, чем могла бы российская система ГЛОНАСС составить конкуренцию американской GPS, не вопрос, не конкуренция в точности. Это конкуренция в цене. Вот если бы в теории мог бы быть налажен выпуск более дешевых, я не знаю, сколько сейчас, $35-40 стоит навигатор. Вот если бы удалось каким-то фантастическим образом начать производство там по $15, это была бы конкуренция. А так, это навязанная услуга со стороны российского государства.
О системе ГЛОНАСС я беседовала с военным экспертом Александром Гольцем. И в продолжении темы послушаем, как на вопрос, зачем России собственная система спутниковой навигации, ответили жители Санкт-Петербурга. С ними беседовала Татьяна Вольская.
Ну, чтобы не отставать от всего мира, как минимум. Вы же прогресс не остановите. Весь мир развивается, и мы должны развиваться в ту же сторону. Понимаете, любой прогресс можно во благо и во зло, так сказать. Поэтому тут уже хорошо или нехорошо, это вопрос такой, смотря как применяться оно будет. Но прогресс, я говорю, не остановишь, тут никуда не деться.
Честно говоря, я об этом не думал. Ну, я думаю, что она не нужна, собственно. Если есть всемирная, не знаю, по-моему, это пустая сплата средств.
Ну, я думаю, в основном это единственно полезно для армии. И не секрет, используется в различном оружии, в самолетах, в танках, и навигация спутника на кораблях. То есть на случай, если американцы GPS отключат. А для гражданских лиц я не думаю, что она интересна, тем более есть и европейская, и американская система. Наверное, не знаю, хотят как-то выслужиться, показать, что чего-то делают, что-то, мол, то есть какие-то прорывы в науке, но это на самом деле показуха, по-моему, нет.
Ну, чтобы связь лучше была, наверное, не знаю, чтобы поддерживать отечественного производителя.
Я думаю, она всем нужна. Для обороны, даже, скажем так.
Затем, чтобы все были под колпаком и за всеми можно было следить. Ну, я не знаю, просто я думаю, что и так, в принципе, о наших перемещениях все знают, и если нужно найти конкретного человека, это легко можно будет сделать. Наверное, это нашей власти поможет в этом. Находить людей тогда, когда их нужно. Всех и каждого, да.
Ну, наверное, для безопасности. Не знаю. Но почему не свое заводить? Ну, наверное, свое всегда должно быть лучше. Должно быть.
Может, дешевле, потому что...
Я об этом не думала, не знаю, ничего сказать не могу. Ну, наверное, может быть, это выгодно, я не знаю. Большего я не могу сказать. Никогда не думала на эту тему.
Ну, система ГЛОНАСС необходима для того, чтобы можно было улучшать систему перемещения автотранспорта. Но она сейчас не работает, система ГЛОНАСС. Но это логично, все внедряют. Во всех странах происходит внедрение спутниковой системы слежения для того, чтобы можно было отслеживать перемещение грузов, пожары лесные. Это же нормально.
Ну, как для различных целей это может быть. В первую очередь военная. То есть позиционирование войск через спутник. Сейчас же это все делается через наемные спутники, через в аренду берутся, скорее всего, у Китая. Еще кроме своих спутников мало. Поэтому ГЛОНАСС нужно. До ума бы его довести. Видимо, это чьи-то интересы. У кого-то там деньги крутятся в первую очередь. Как говорится, это все на деньгах. В любом случае, это на деньгах все завязано. То есть и для чиновников, и для военных все в первую очередь деньги. Им-то без разницы военным, на чем позиционировать. Сказали на ГЛОНАССе, будут на ГЛОНАССе. Сказали на GPS, будут на GPS, им без разницы. А здесь в первую очередь действуют деньги. Кто заплатил, тот и заказывает музыку.
Знаете, я вот не слабо разбираюсь.
Не отвечу на этот вопрос. Мне GPS подходит. Не отставать от тенденции развития всего в мире. И вот наше свое внедрять, развиваться как-то. Я думаю, есть там какие-то свои цели. Не просто так это делается. Я считаю, надо, да.
Ой, не могу даже ответить на этот вопрос. Не знаю даже. Но мне кажется, чтобы для большего, как бы, большей реализации каких-то идей.
У нас тоже должно быть, я слышал, зарубежные у нас плохо ловят. Поэтому как бы своя как бы должна быть. Смысл пользоваться зарубежными, если своя будет. И она будет лучше ловить, естественно. Будут спутники над нами летать, а не где-то там в Европе. Навигация, например, для связи тоже сотовая. Конечно, нужная вещь. Поддержит российскую экономику.
Для лучшего ориентирования, я думаю. Во-первых, своя всегда лучше. Во-вторых, может быть, дешевле. Во всяком случае, когда своя спутниковая навигация, я думаю, что хуже не будет.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, зачем России нужна собственная система спутниковой навигации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашем эфире новости спорта. На московском стадионе «Лужники» состоялся ответный четвертьфинальный матч Лиги Европы по футболу, в котором казанский «Рубин» обыграл лондонский «Челси». С подробностями спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов.
Счет матча 3-2 в пользу казанского «Рубина», конечно, не должен вводить в заблуждение людей, которые разбираются в футболе. Во-первых, по итогам двух матчей «Челси» прошел в полуфинал Лиги Европы, и это было, в общем, понятно после первого матча, который «Челси» на своем стадионе в Лондоне выиграл со счетом 3-1. И стало совершенно понятно, когда Фернандо Торрес, знаменитый нападающий сборной Испании и «Челси», забил первый гол уже на 5-й минуте встречи. После этого «Челси» мог играть совершенно спокойно. Для выхода в следующий круг «Рубину» уже нужно было забивать 4 мяча. А после того, как «Челси» вышел вперед, Виктор Мозес забил гол на 55-й минуте, а перед этим Иван Маркано, игрок «Рубина», все сравнял. «Челси» нужно было пропускать уже 5, чтобы не выйти в следующий круг. Эта ситуация оказалась совершенно фантастической. И забегая вперед, скажу, что так и вышло. Несмотря на то, что Кайденис опять сравнял счет на 62-й минуте, а Натха забил гол с пенальти на 75-й минуте, предположить, что «Челси» пропустит еще 2 мяча, и упустятся победы, поэтому встреча была совершенно непонятна. Уже с самого начала было видно, что Челси не настроен играть очень серьезно, потому что в полсилы примерно играли лондонцы. Например, об этом говорит то, что главный тренер Челси Бенитес выпустил на поле ветерана Паулу Феррейра, который играл очень давно, еще при Жозе Моуриньо, когда тот возглавлял Челси, а также 18-летнего голландского дебютанта Акена. Игроки эти в составе в основном играют крайне редко, можно сказать, еще пока что вообще не играли. Торрес в основном составе выходит в чемпионате Англии крайне редко и забивает немного, а здесь он забил дважды дома и один раз в гостях. По крайней мере, в таких сочетаниях Челси на поле не выходит. Лондонцы играли достаточно свободно, вольготно, я бы сказал. И было видно, что они не против даже проиграть, но для них главный выход в полуфинал Лиги Европы. Надо сказать, что Рубин, вынужденный атаковать просто ходом до первой встречи, сыграл для себя неплохо, я бы сказал, даже очень неплохо. Три мяча забить Челси, это надо было постараться при любом составе лондонского клуба, хотя победный гол забит с пенальти. Рубин, как говорится, хлопнул дверью красиво и ощущения от сезона не смазал, несмотря на то, что выбыл из Еврокубков. Это была последняя российская команда, остававшаяся в Еврокубках и продержавшаяся так долго, так высоко, практически до начала полуфиналов. Ну что ж, Рубину можно сказать, что эту игру поставить в плюс, поскольку сыграли действительно хорошо. А во-вторых, очень важно в этом матче было даже не то, что Рубин победил Челси, а это был по-своему матч исторический, поскольку Лужники проводили последний в своей истории, в своей нынешней истории еврокубковый матч. Теперь российский чемпионат закончится в мае, затем в июне будет матч по регби, а в августе чемпионат мира по легкой атлетике. И после этого Лужники уходят на плановую реконструкцию. Собственно, плана пока нет, понятны только сроки. Лужники будут, видимо, перестраиваться, переделываться под чемпионат мира по футболу 2018 года. И лет 5, как минимум, в Лужниках ни футбола, ни других состязаний не будет. Как будет выглядеть новый стадион, пока неизвестно. Это, как говорится, загадка природы. Но факт в том, что больше Еврокубков играться на этом стадионе не будет. Так что Рубин хотя бы в этом смысле вошел в историю.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Грузинские виноделы рассчитывают, что к концу весны, начало лета на прилавках российских магазинов появится алкогольная продукция из Грузии. Как известно, Роспотребнадзор провел проверку 40 грузинских предприятий, по результатам которой 36 алкогольных заводов получили разрешение возобновить экспорт своей продукции в Россию. По данным российской стороны, грузинские производители пока не могут начать поставки вина в Россию из-за трудностей с логистикой и дистрибуцией. Известно, что компания Кинзмараули Марани, например, собирается торговать в России через рестораны, но как будут выходить из положения остальные производители вина, пока неизвестно. Грузинских вин долго не было на российском рынке, и в Москве считают, что многое утрачено безвозвратно. О трудностях возвращения тбилисскому журналисту Зурабу Двали рассказал председатель Ассоциации Сомелье Грузии Шалва Хицуряни.
Когда же, наконец, реально появится грузинское вино в магазинах России?
Ну, будем надеяться, что это где-то конец мая-июнь. Там переговоров-то на самом деле уже как бы и нет, да, то есть там идет рабочий процесс регистрации, по моей информации, насколько я знаю. Многие компании уже прошли там определенные какие-то процедуры, многие уже образцы сдали.
Две группы приезжали, да, экспертов?
Да, две группы.
Знаю.
Первая в основном в Восточной Грузии, вторая группа в основном в Западной Грузии.
Какое впечатление они произвели на вас? Это были действительно такие технари, технологи, сомелье, а может быть, как грузинская пресса пошутила, представители ФСБ, которые просто хотели поесть шашлычка и попить винца.
Вы знаете, я с ними не встречался. Не могу вам сказать, были ли они представителями ФСБ, но то, что я слышал о них, да, это то, что это был, во-первых, главный санитарный врач Москвы. И они проверяли не качество вина, они проверяли условия, санитарные условия, в которых, значит, это вино изготавливается. Они не были специалистами именно вина. В принципе, они не дегустировали вина вообще, кроме там нескольких таких, знаете, вот таких чисто грузинско-гостеприимных таких вот случаев, да. Это люди были совершенно совершенно другого профиля, то есть вот санитарные врачи. По информации нескольких крупных винодельческих предприятий, они проверяли, в каких условиях принимается виноград, в каких условиях виноград обрабатывается, в каких условиях происходит винификация, имеется в виду санитарные эпидемиологические нормы, да, то есть соблюдаются ли они. Они проверяли, например, в каких условиях весь процесс переработки, и также воду проверяли, например. Во-вторых, хочу вам напомнить, что и заявлялось-то, в принципе, да, и господина Манищенко до того, что Грузия уже поставляется во многие страны мира. И слово «качество» уже, честно говоря, малоупотребимо. Даже качество – это минимальная вещь, которому, скажем так, должно соответствовать что-то. Если вы сейчас скажете, например, чилийцам, а ваше вино качественное, они даже не поймут, о чем вообще разговор. А вот Грузия, в принципе, может быть, чуть-чуть подошла вот к такому уровню, да, когда слово «качество» уже менее употребимо.
И тем не менее они забраковали около 12 предприятий.
Вы знаете, предприятия, которые они забраковали, они мало соответствовали вот их пониманиям, в каких условиях должно обрабатываться вино.
И наверняка посещали и российские винодельческие предприятия. А там что, все в порядке с этим вопросом?
Вы знаете, я не могу сказать, что посещало много российских винодельческих предприятий, но те, которые я посещал, в принципе, они были очень такого хорошего, высокого уровня. Даже я, когда был в Новороссийске, например, да, есть такой Новороссийский винзавод, это совершенно новые предприятия. Вы знаете, то же самое и в Грузии, на самом деле. Российские эксперты, именно уже по вину, которые, да, не по санитарным нормам, они уже понимают, что Грузия – это не та, что была даже в 2006-м, да. Она Грузия, ну, винная Грузия имеется в виду в данном случае. Винная Грузия, она большая такая дружеская, на самом деле, тусовка, за исключением там пары человек из там нескольких сотен, да, которые, скажем так, в этой винной российской тусовке, в принципе, они все, конечно, очень с теплыми чувствами.
Вот что они говорят о грузинском вине, вот в этой винной тусовке?
Вы знаете, ожидания, это первое, да, очень большой интерес. Мы сейчас ее даже называем «Новая Грузия». Вот, даже когда мы переписываемся, ой, как интересно попробовать «Новую Грузию». Вот 25 апреля у нас будет в Петербурге большая дегустация ведущих винопроизводителей грузинских, да, частная. И все буквально в предвкушении, в ожидании, потому что они понимают, что Грузия – это на постсоветском пространстве, в принципе, может быть, и на бывшем соц, да, не знаю. Это, может быть, единственная страна, которая смогла уйти вот от, немножко от советскости, да, вот в этом деле. Вот когда приезжали, да, вот три крупные российские компании. Это Ford, это ОКВ, это Юта. Владельцы компании приезжали вместе с сомелье. Вы знаете, они, когда это посмотрели все, да, да, и предприятия, которые мы посетили, да, все, что смогли, они сказали, это обычные, средние, европейские производства. Ничего советского там не осталось. Вот если бы поехали в Испанию, да, и посмотрели бы вот несколько хороших хозяйств, вот то же самое было здесь. Вот это очень важно. Самое важное, в принципе, что смог грузинский винный бизнес сам, причем это сделать, да, абсолютно.
А получается, что это эмбарго все-таки положительную роль сыграло?
Я в этом абсолютно уверен, что положительно, потому что когда для грузинских вин закрылся российский рынок, и мы остались один на один с такой вот реальностью, что нас никто и не ждал на других рынках, да, вы поймите, что это русскому уху, скажем так, слуху милы вот, да, эти слова. А для английского уха это ничего вообще не значит. Эта огромнейшая лояльность, она немножко имела свою негативную, как бы, сторону, да. Мне кажется, что вот последние годы, да, в 3-м, 4-м, 5-м категория, как таковая, грузинских вин, она немножечко уже теряла репутацию, потому что огромное количество подделок было, во-первых, на территории Грузии.
Контрафакт.
Все знают, да, горийские производители, я их называл горе-производителями вина, это куча предприятий, которые производили непонятно что. Я уже не говорю про предприятия в самой России. Сегодня в Грузии невозможно производить контрафактные вина. Невозможно, потому что не могу сказать, что это такие же препоны, в хорошем смысле этого слова, как вот во Франции, да, там есть. Но надо понимать, что они к этому шли десятилетиями, понимаете. Наши смогли за эти несколько лет создать некую систему, которая предотвратит попадание не то что контрафактных, а, вот помните, с чего
вы начали? Скажем, низкокачественных.
Малокачественных, совершенно верно. Вин за пределы территории Грузии. Такой механизм есть.
Но тут же хочу спросить. Ну вот, и я жил в Москве, и вы долгое время жили в Москве, и вот эти всякие ужасные бренды типа Хванчкараули, Кентаури, которые непонятно вообще где разливались. И нет ли опасности, что после того, как появятся грузинские вина на прилавках российских магазинов, опять заработают вот эти какие-то маленькие цеха с непонятными какими-то там виноматериалами?
Вот помните фильм «Мимино»? Известные слова, да? Когда это на суде?
Проезжая возле метро.
Проезжая Петро Багратиони, мне стыдно, что я тоже грузин, только если это перевернуть ровно наоборот. К сожалению, найдутся умельцы, и наши с вами соотечественники, причем да, на территории России, которые эти левые цеха, видимо, откроют. Да? С этим, наверное, придется нам бороться со своими силами, да, и есть определенные идеи. Есть в Грузии уже организации, которые могут себе позволить нанять некоторые структуры, которые будут элементарно сдавать, в прямом смысле этого слова, этих горе-производителей на территории России Роспотребнадзору.
А вот вы помянули вина Чили, Австралии. Они заняли определенную нишу, которую раньше занимали грузинские вина. Что делать? Как опять как бы свой авторитет возвращать?
Слово «Хванчкара» и слово «Кинзмараули» оно известнее всех чилийских наименований вместе взятых.
С журналистом Зурабом Двали, прошу прощения, с председателем Ассоциации Сомелье Грузии Шалвой Хицуряни беседовал журналист из Тбилиси Зураб Двали. На этом информационная программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов подведет мой коллега Андрей Шары. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Гарри Каспаров как политик. В канун 50-летия российского оппозиционера беседуем с бывшим генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторю, в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мой импресарио не держал со мной большую дистанцию, как я привыкла к этому в России. Он старался мне помогать и в моих других делах каких-то.
Поверх барьеров передача «Работа за границей».
Каждый день отработать 15 часов для молодых девушек. Вот полтора года делала паспорт заграничный. Сейчас посмотрю на себя. Я постарела на лет 5.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера. Soy migrante.